«Одна голова хорошо, а две лучше». Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭС. На радио ТЭС.
Доброго вечера. В эфире программа «Двоеточие» на радио ТЭС. С вами в студии Андрей Суховский. У меня сегодня дорогой гость, отец Дмитрий Дмитриев. Он является священником прихода святых жен Мироносец здесь, в Петербурге. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, и сегодня мы коснемся очень такой необычной темы, ее уже анонсировали в эфире. Поговорим о смехе. Смех кажется не очень таким, ну, сегодня, наверное, это обсудим, понятием, совпадающим с христианской серьезностью. Я хотел бы начать с короткой цитаты из одного эссе Честертона. Он начинает так. Если мы предложим поговорить о смехе, наши собеседники откликнутся одним из двух способов. Одни засмеются и поступят совершенно правильно, потому что практика лучше словопрений, а человек, вздумавший написать о смехе статью, действительно смешон. Но если у них хватит ума засмеяться, у них, я думаю, хватит ума и уйти, так как спор наш и не состоится. Или, точнее, мы лишь на секунду скрестим шпаги слов. Сейчас Тартан отмечает, что смешно рассуждать о смехе, но вот, тем не менее, я думаю, что наша передача внесет свои коррективы. Так ли смешно рассуждать о смехе, или это действительно серьезная тема? Я приоткрою радиослушателям такую тайну. Мой сегодняшний гость, отец Дмитрий, на тему смеха написал нешуточную работу, которая называется «Философия смеха». Вот тогда вот первый вопрос – Как вас вообще занесло? Как вы пришли к этой проблеме?
Спасибо. Спасибо за вопрос, спасибо за приглашение на передачу. Так у меня дебют сегодня у вас. Да. Такой, хочется надеяться, веселый он будет. Ну, дословно моя работа называлась «Смех как культурная, философская, богословская реальность».
Еще хуже.
Да, то есть в трех разрезах я разбирал под чутким руководством как раз Олега Евгеньевича Иванова, когда учился в Русско-христианской гуманитарной академии на теологическом факультете, который тогда вот был Институтом богословия и философии. Вот, и тогда вот как раз эта работа была написана. Но это не просто была работа, которая была написана для того, чтобы она была написана, как это вот кто-то один из студентов написал. Актуальность моей работы вызвана тем, что мне нужно получить диплом. Да? Поэтому она была написана.
Вот первая шутка за эфир уже.
Вот. На самом деле была действительно жизненная ситуация такая конкретная. Я тогда начинал служить тогда в храме Богоявления на Гутуевском острове, тогда еще был диаконом. И получилось так, что только-только начиналась божественная литургия, и священник, с которым я служил, он сделал мне замечание. Вот, и почему-то я не помню, какой-то был момент конкретно, там, то ли чтец что-то так не так прочитал, но вообще-то вызвало у меня смеховую реакцию такую. И он тогда сделал это замечание, что нельзя смеяться в алтаре во время богослужения. И у меня такой возник тогда в голове диссонанс. Если воспринимаешь смех исключительно лишь только как положительную такую ценность, то почему же нельзя смеяться? Ведь он же хороший. Значит, получается, значит, можно смеяться, а здесь нельзя. И начал думать над этим. И вот когда пришло уже время написания диплома, я думаю, ну что ж, надо написать такую работу, которая помогла бы в этом вопросе разобраться. Вот, ну, и, так сказать, еще была не просто написана для того, чтобы написана, а для того, чтобы еще как-то, может быть, кому-то помочь в разрешении этих вопросов. И я убедился, что на самом деле не шуточный вопрос про смех. Да. То есть Честертона можно продолжить и согласиться с ним отчасти, действительно, что этот вопрос очень дискуссионный. И готов, надеюсь, мы сегодня эти вот моменты поднимем во время эфира.
Ну вот, да, всегда возникает вопрос, когда особенно речь идет о культурологическом разрезе и других разрезах, всегда возникает вопрос дефиниции. Я посмотрел ради смеха. Вот, дефиниции смеха разные, уж простите за тавтологию, но вот самая такая забавная, которую я нашел, это у Декарта. Декарт определяет смех исключительно физиологически. И вот он пишет: «Смех состоит в том, что кровь, идущая из правой полости сердца через артериальную вену, внезапно и на разные лады, вздувая легкие, принуждает воздух, содержащийся там, стремительно выходить через горло и так далее и тому подобное, посредством чего двигательные лицевые мускулы, выражение лица с таким неясным и громким голосом называются смехом. Вот. И мне вот кажется, что Декарт совершенно точно описывает смех, его определение совершенно точно, но ничего не объясняет.
Ну, это просто описывает состояние да. человека.
А вот есть ли какие-то сущностные характеристики смеха? Как можно его определить? Потому что вроде как мы все знаем, что это такое, все любим посмеяться, но вот возьмись за определение, оно кажется безумно сложным.
Да, и на самом деле я даже могу сказать больше, когда я уже написал эту свою работу, самое сложное было действительно как-то определить. Я обратился... Как, знаете, это наше все, да, вот обратился к Канту.
А, я вот, думал,
ну, Ленина. Не-не, ну, в 17-м году, наверное, к Ленину было бы уместно обратиться. Вот, но я решил тогда, когда писал...
В случае священника пристало к Евангелию.
Да, да, вот, поэтому, вот, и смотрел, значит, и Слово Божие. Но по поводу того, как в Писании, вот это мы, мне кажется...
Потом,
попозже, да. А вот я пытался вот как раз вот именно властителей Думы разобрать и посмотрел, что, значит, о смехе особенно действительно подробно писали Кант и писал еще Анри Бергсон.
Да.
Вот, у Анри Бергсона вот замечательное как раз такое вот эссе есть, философский смех, где он, также вот в продолжении Декарта, да, можно заметить, что он отмечает, что когда... Да, значит, такие просто описывают, почему люди смеются, пытаются понять. И он как раз и говорит о том, что когда, значит, он говорит, что и нарушается естественный порядок вещей. Вот, вот это вот вызывает смеховую реакцию человека. Ну, опять-таки, это нельзя строго детерминировать. Ну, например, идет человек, да, он поскользнулся на корке, да, на какой-то вот арбузной, он падает, да. Кому-то это смешно. Вот, но действительно не смешно именно тому человеку, который упал на самом деле. И опять-таки и не в каждом это смешно. Вот, но Декарт отмечает, что вот, ой, не Декарт, простите, Бергсон отмечает, что вот такое действительно имеет место быть. У Канта встречаем такое, что смех это такое разряжающееся, значит, неопределяющееся в определяющееся, то есть нечто, что было такое непонятное, вдруг оно стало чем-то конкретным.
Да-да-да. Вот.
Такие моменты. Но до конца, на самом деле, сложно определить. Вот у Аверинцева Сергея Сергеевича в его работе «Смех бахтино-христианской культуры», вот у него было такое определение, что смех – это переход от одной несвободы к другой несвободе. То есть смех – это не то, что, чем ты владеешь, а то, что тобой владеет.
Ага,
вот. И это...
Состояние измененного состояния.
Да,
Измененное состояние
происходит. То есть и ты переходишь в какое-то такое особое состояние, вот, которое уже владеет тобой. Ну, мы замечаем это, когда смеешься, ты не можешь остановиться. Вот, то есть, получается, уже воля теряет свою такую возможность здесь.
Это очень интересно. Получается, в смехе есть такая экстатическая тоже.
Экстатическая, да, составляющая.
Ага, интересно.
Очень важная,
интересно.
Да.
Интересно. Ну вот, тем не менее, да, вот получается очень много определений смеха, и действительно, наверное, одной нету, всех бы удовлетворивший. Я нашел интересную мысль у Аль-Фараби. Он писал о том, что это, значит, исламский комментатор Аристотеля, и вот он, как бы продолжая мысль Аристотеля о том, что человек – животное политическое, написал, что человек – животное смеющееся.
Да, да.
Вот смеющееся, если действительно человек – смеющееся животное, если это сущностная характеристика человека, потому что вроде как другие животные не смеются, или вот сейчас хочу задать вопрос к специалисту, может быть, смеются. Если смех действительно является исключительно такой человеческой чертой, получается, это черта бытийная, экзистенциальная, тогда мы можем человека определить не только как Хайдеггер через страх, но и через смех. И это интересный сюжет. Но вот смеются ли животные?
Ну вот, на самом деле, когда, опять-таки, обратимся, там, здесь пытаюсь спрятаться там, за великими умами, там, вот, спрячусь опять за Бергсон, который говорил, что смех – это чисто такая человеческая составляющая, да, потому что, говорит, там, зебры там вроде как что-то как-то улыбаются, макаки там что-то начинают.
Гиены, да.
Гиены там, да. Но он говорит, все это, на самом деле, свойственно именно в основном действительно только человеческой составляющей, потому что смех это еще может быть показателем твоей свободы. Потому что смеется тот, кто чувствует свою независимость определенную. Вот это выражение его такого вот именно такого внутренней свободы, которая выражается через вот такие вот колебательные движения грудной клетки. Да? Вот. Вот так. То есть. Ну, вот это вот опять-таки у Бергсон. Вот. Но опять-таки, когда мы говорим об определениях смеха, я вот в культурологическом тоже как раз в плане это разбирал, здесь мы на самом деле смотрим, что когда тот или иной мыслитель пытается смех вставить в свою какую-то систему и, соответственно, через призму своего взгляда вот, на какую-то антропологическую, на антропологию, там, на метафизику, на сиологию, он смотрит именно вот через свой дискурс, и таким образом смех начинает его интерпретировать. Вот. Поэтому, но хочется, конечно, согласиться, что это чисто человеческая составляющая. Тогда получается, нас вот каким-то образом вот именно отделяет вот, и показывает именно такую человеческую надбытийность, да, вот над всем остальным природным миром и нашей исключительности, эксклюзивности.
Причем даже как-то приятнее, потому что когда нас отличает страх, если по Хайдеггеру, то это как-то вот животное, которое боится, а если мы смеемся, это уже это, да, ну, нас как-то с лучшей стороны определяет, мы можем возвыситься над чем-то. Ведь смех в каком-то смысле возвышение над проблемой, над ситуацией.
Ну да, конечно. Причем, опять-таки, вот даже если вот мы, помните, как вот там Гавайи, вот, наверное, приглашали, тоже на эфир с ним приглашали, очень советую, вот Роман Викторович Светлов, есть такой замечательный наш античник.
Возьмем на заметку.
Вот он говорит, с нами навеки древние греки, да, то есть все равно мы обращаемся так или иначе к античности, вот, и здесь можно, конечно, тоже вспомнить, что в мифах боги Олимпа, они смеются, то есть это их состояние естественное, то есть они смеются все время, вот. А с другой стороны, вот если мы обратимся к философским там, да, системам, то вот у Аристотеля получается, что очищает душу именно плач, а смех это что-то как-то...
Да, ведь сострадание должно, да, вот катарсис.
Катарсис, да, то есть это, поэтому трагедия была, это было для высоких умов, да, это было такое вот... Для аристократов духа, что ли, да, вот такой вот. А смех, ну, так вот, как для всех остальных. Там. Это потом, кстати, еще Умберто Эко в свое имя Роза разыграл, да. Что там вот-вот там злые церковники, они уничтожили истину, там, продолжение книги. Вот Аристотель не дают нам смеяться, там, вот. А это наше чисто человеческое. Там, вот. Ну, мы, надеюсь, тоже обсудим этот момент сегодня.
Да, ну, наверное, вот я думаю, хорошо, мы животных лишили права смеяться, но... Ведь и не плачут животные, как человек. То есть, вообще-то, если уж так спускаться на банальности, животные вообще не переживают человеческих чувств. Не только
да. Но вот именно здесь, как-то действительно, за Честертон можно вслед сказать, что как-то смех, может, опять-таки, учитывая, он говорил это в контексте своей эпохи, то, что он говорил, что в споре улыбки и смеха я на стороне смеха. Вот, но... как-то излишний смех, действительно, такой, он воспринимался именно как такое проявление именно не самых лучших таких качеств человека.
Хорошо, а вот что может смех человеку дать, если это такая бытийная, экзистенциальная черта человеческого бытия? Почему мы смеемся? Зачем нам смех? Что по этому поводу философы говорят?
Ну, значит... Значит, опять-таки, получается, если человек смеется, значит, это показатель его внутреннего такого вот освобождения от каких-то моментов, моментов принуждения, например. Вот. Смеется по-настоящему человек свободный. Вот. Свободный в смысле именно от каких-то таких вот обстоятельств, которые... хотят его к чему-то принудить, вот, каких-то... Ну, потому что, например, возникает какая-то смеховая ситуация, да, вот, и смех-то, он вырвется у человека все равно. То есть даже если его как-то подавляют, то смех, он может вот эту ситуацию разрешить, разрядить, и показать опять-таки какую-то определенную независимость человека. Потом еще получается, что, значит, опять-таки, в контексте еще именно вот эта такой-то амбивалентность, да, смех и плач. Угу. Получается, как бы одно без другого-то тоже не получается. То есть, хотя и есть плач, да, и он-то должен как бы быть. Угу. Но одного вот плача, даже если мы статические творения посмотрим, он, конечно, в основном о плаче говорится, да, но и о смехе тоже говорится, и говорится, угу, что он, угу, тоже должен быть.
Ну да.
Вот, у некоторых отцов, угу, встречаем вот такой. Вот. И это тоже является необходимой частью человеческого, как раз чисто человеческого бытия, которое именно отличает его от всего остального бытия вот в этом мире.
Угу, вот. Угу. Я когда думал над этой темой, я отметил для себя, что у смеха, может быть, даже больше, чем у других эмоций, такой выражен социальный аспект. Для смеха желательно кто-то другой еще. Мы смеемся над человеческой ситуацией. На необитаемом острове, наверное, если только человек сойдет с ума уже, тогда у него появятся собеседники.
Ну, поэтому говорят, что смех без причины, да, признак,
да,
дурачи.
Да. Да. То есть должен быть другой, вот есть социальный аспект, поэтому, угу, здесь вот, угу, действительно человек одновременно социальное животное, смеющееся, одно без другого немыслимо. И вот я подумал, что у Бахтина мне понравилось, когда он пишет о смеховой культуре, то он говорит, что смех помогает человеку вот выжить перед диктатом там жесткой власти, угу, какой-то, угу, официоза. Смех такая отдушина для человека, способ убежать вот в смех, спастись.
Ну и... да, Бахтин говорил как раз о карнавальной культуре, да, он говорил как раз о феномене карнавальной культуры, то, что по-настоящему такая смеховая культура была в народе, да, вот, и она, несмотря на какие-то притеснения со стороны там вышестоящих, там, причем-то там, они все включались, там, у Бахтина, там, и правительство, там, и церковь, там, вот настоящая культура смеховая была вот именно вот в таких вот сообществах народных, да. У него такая концепция была.
Ну вот, интересно, я зачитаю, Бахтин пишет: «За смехом никогда не таится насилие. Смех не воздвигает костров, а лицемерие и обман никогда не смеются, а надевают серьезную маску. Смех не создает догматов и не может быть авторитарным. Смех знаменует не страх, а сознание силы. Смех связан с производительным актом, рождением, обновлением, ну и так далее». Смех такой получает исключительно положительную характеристику. И вот вы уже упомянули работу Аверинцева, где полемизирует с Бахтиным и говорит, что вообще-то смех может быть не только у хорошего человека, он может быть у насильника и у диктатора. Вот вам какая концепция ближе, Бахтин или Аверинцев?
Ой, ну, опять-таки, значит, я бы не стал бы так уж...
Ссорить их?
Да, ссорить. Почему? Потому что, опять-таки, дело в том, что нельзя однозначно смех делать только положительной ценностью, с другой стороны, нельзя его делать резко отрицательной только ценностью. Это, как бы я сказал, такой вот, ну, в этом его такая виртуальность, вот такая вот положительная отрицательность, ага, вот такая амбивалентность его, амбивалентная его природа. То есть, с одной стороны, мы можем встретить именно какой-то такой смех именно вот развязный, да, с другой стороны, смех может быть и полезный. И вот тот же самый там Сергей Сергеевич Аверинцев в своей работе там «Смех Бахтин. Христианская культура» в сборнике «Бахтин как философ» отмечал, что если есть смех, который может быть признан христианским, то это самосмеяние, уничтожающая, угу, привязанность к себе. Вот. И как раз еще, ну ладно, там не буду углубляться, вот как, то есть уничтожает привязанность к себе. И другой известный мыслитель христианский, Клайв Стейплс Льюис, у него есть прекрасная книга «Письма Баламута», угу, вот, угу, и в нем как раз тоже разных видов смеха говорится, ну, от лица вот этого самого Баламута, uh-huh, этого, uh-huh, самого вот
бесёнка,
да, который вот учит своего племянничка, там, гнусика, да, там, искушать человека, вот, и он ему говорит, что смех есть разный, вот, И Баламут как раз там и говорит, да, что бывает, что взрослые люди обычно придумывают какой-нибудь предлог после, значит, долгой или краткой разлуки для смеха в виде шутки. Но та легкость, с которой даже самые пустяковые остроты вызывают в такой момент улыбку, показывает, что не в шутках дело. В чем тут причина, мы до сих пор не знаем. Ну, он говорит, то есть он не пытается понять людей, и видит, что люди смеются, не понятно почему. Вот. Такой смех, он пишет, не в нашу пользу. Ему всегда следует противодействовать. Он особенно противен и оскорбителен для того реализма, достоинства и строгости, которые все время царят в аду.
Да, вот. Это прекрасно.
Да, это вот письма Баламута, да. Вот. Но это вот, вот такой, то есть, вот, такой тоже вот момент имеет место быть.
Ну вот интересно, потому что если мы согласились в том, что смех сущностно значим для человека, что он вот экзистенциален, то тут возникает как раз вопрос, как его можно примирить с еще одной такой экзистенциальной перспективой, с религией. Есть расхожее мнение, надеюсь, мы сегодня его как-то развеем, что религия, она вот, она не может быть смешливой. Нечему смеяться на божественной литургии, да и вообще в христианской жизни нечему смеяться. Здесь есть пара интересных отрывков из Писания, к которым апологеты этой позиции взывают. Эти места из Писания как раз созвучны так в пику названию нашей теме передачи «Философия смеха». Один из этих отрывков находится в послании к Ефесянам, в 5 главе, в 4 стихе. Апостол Павел пишет: «Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам». А в послании к Колоссянам по поводу философии говорится следующее. 2 глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлёк вас философией».
Пустой философией, да. Обольщением или пустой,
да,
философией?
Да. Да. Вот, значит, а тут еще философия смеха. Нас послушают благочестивые...
Двойной такой посыл, да, ведущий в ад, да.
Да-да-да, да. То есть вот хихоньки да хахоньки, они, так сказать, ведут не туда. Уводят от серьезной благочестивой мины. Значит, вот, как, что можно ответить? Вроде как, вот, если так в попыхах читать Писание, действительно складывается ощущение, что смеху-то и не место в христианской жизни. Как можно ответить? Потому что есть же действительно те, кто хочет наковырять. Из Святого Предания можно цитаток понадергать. Есть знаменитое там толкование на беседы на Евангелие от Матфея Златоуста, где он пишет, что Христос-то никогда не смеялся. Плакать плакал, а смеяться не смеялся. И к этому многие взывают, апеллируют. А что ответить?
Да, спасибо за вопрос. И действительно, вот он нас очень хорошо ориентирует. Почему? Потому что он в очередной раз заставляет нас задуматься над Словом Божиим, которое, мне кажется, должно иметь в жизни христианина такое вот значение очень важное, определяющее, фундаментальное. Но сначала, значит, такое предостережение вот таким вот буквалистам, которые слишком вот именно пытаются вот вычитать именно что-то без контекста. Ну вот можно фильм «Ученик» посмотреть и понять, к чему это приведет, когда там молодой человек без надлежащего именно духовного руководства читал Слово Божие, дочитался в конце концов там до убийства друга, вот, и вообще до совершенно абсурда. Вот. Можно вспомнить, как лукавый искушал Господа нашего Иисуса Христа фразами из Слова Божия, да, тоже. Вот. То есть это все такое... Я хочу об этом сказать, о том, что не слишком именно вот углубляться именно без понимания контекста. Вот. Что касается, опять-таки, почему вообще могли возникнуть такие у апостола Павла именно мысли, да, и почему такие слова написаны. Вот. Как говорят исследователи, что значит, под философией, опять-таки, философия рознь. Вот. И под философией подразумевалась, опять-таки, не вся философская мудрость, там, а может, такое-то эпикурейство, да, вот такое, ну, вот гедонизм, вот, или те системы, которые Некоторые даже гностические в этом видят именно какие-то мысли. Но не вся философия. И весь опыт последующего христианской вот именно воцерковления, вот этой самой философии, мы видим, как раз было две позиции. Одно придерживается вот Тертуллиана, вот такой Квинтим Тимифлорен Тертуллиан, апологет, который говорил о том, что вот Афины и Иерусалим. Вот он говорит, Афины – это плохо, это все там не для нас, а вот Иерусалим вот только вот для нас.
В печку все, все
книжки. Все в печку, все, ничего не надо. А с другой стороны, Афины или Иерусалим. Вот. То есть Афины или Иерусалим – это Тертуллиан, а Афины и Иерусалим – это потом уже была как раз позиция статическая, там и Афанасий Великий, святитель, и Ириней Леонский, и Иустин Философ, вот, тоже вот у нас свят есть такой мыслитель.
Ну, вот. Католиков не будем забирать, а Белиар?
Да, можно да, еще дальше. Ну, и, конечно же, наши отцы Золотого века, вот, тем более, если уж как-то вот именно любителям так вот выхватывать цитаты с контекста, можно сказать, мы же верим в Троицу, а где слово «Троица» в Священном Писании? Конкретно, покажите. Нету? Ну все, тогда, значит, вы придумали, все, в печку туда же, все. Да-да-да. Может, так до антитринитаризма договориться. Вот и так далее. Вот. Что касается смеха, апостол Павел, в принципе, тоже можно понять. Почему? Потому что это не надо забывать о том, что христианство как раз появилось не на пустом месте, оно появилось в Римской империи. А в Римской империи, как известно, которая тогда была, все было Римской империей практически. Вот. Были очень популярны различные мистерии, вот, и там левсинские мистерии и так далее. И вот потом это уже и в римский культ перешло. А это был культ очень такой натуралистический. То есть люди вместе сходились на такие вот встречи, там они выпивали определенные снадобья, вот, которые вводили их в измененное состояние сознания. Еще было смешивание там, вот, из, значит, нарушение седьмой заповеди там, и вообще такой вот.
Почти
вообще,
всех подряд.
Почти всех, да, подряд. В том числе они и смеялись. Ну, потому что понятно, если у какое-то состояние сознания, они начинали смеяться. Вот поэтому, мне кажется, как раз апостол Павел-то и говорит вот именно о людях, о таких. Касательно Христа мы тоже должны понимать, и здесь вот этот вечный вопрос, смеялся Христос или не смеялся, я здесь все-таки не буду о нем долго говорить. Отмечу опять-таки, что мы видим, что вот если мы читаем канонические Евангелия, в гностических Евангелиях Христос смеется. Вот. В канонических Евангелиях...
Но он как-то там не по-доброму,
да, смеется. Да, не по-доброму, да. Ну, потому что там и образ там Христа совершенно иной. Вот. А в этих вот Евангелиях мы не встречаем. Но, с другой стороны, мы постоянно встречаем те такие вот приемы смехотворные, которые Христос использует. Это ирония, например. Вот. Или, например, вот он вот много образов есть. Или, например, он там постоянно говорит какие-то такие моменты, которые, иначе, как вот действительно без смеха, с другой стороны, без нельзя понять. Почему? Потому что он говорит, ну, когда с апостолом Петром, например, они спорят, апостол Петр говорит: не иди в Иерусалим, ты что, ты же погибнешь. А Христос говорит: ну, конечно, должен пойти в Иерусалим, ведь все пророки умирают в Иерусалиме. Вот, то есть, как бы, и другие такие моменты, он, когда фарисеев обличает, он постоянно иронию использует. Вот, то есть, сам он не смеется, да, но здесь опять-таки, вот здесь мы касаемся разных взглядов на природу смеха Христа. Вот тот же самый Аверинцев говорит, что если от одной несвободы, переход к другой несвободе. Вот, то есть, если смех то, что меня захватывает, но Бога человек, он был свободен от этого состояния, поэтому ему это было и не присуще. Вот, соответственно, он же своей волей владел, вот, а мы-то иногда не до конца владеем. Поэтому ему он был не нужен.
Ну да, но с другой стороны, плач тоже захватывает и тоже нас не волит. Вот Христос плакал. Да? Здесь, мне кажется, такой интересный момент, потому что если вот Златоуст на самом деле не всегда правильно цитирует, потому что начинают о том, что Христос не смеялся, значит, делается вывод, что и нам не надо смеяться, а Златоуст заканчивает, там полная цитата была бы такой, он заканчивает ее так. Впрочем, я говорю это не запрещая смеяться, но удерживая от неумеренного смеха.
Вот-вот, это золотые слова. Действительно, вот если не до конца читать, то можно до много дочитаться. Вот. К тому же, вот есть такой еще момент, ну, сейчас мы знаем, вот активно вот, проблемами переводами занимается и наше, вот и российское библейское общество, наше современное, и за границей тоже есть переводы. И вот, например, известном Евангелии от Матфея, 5 глава, значит, 4 стих, «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Да? А вот есть еще в американском варианте перевода Нового Завета, New American Standard Bible, говорит, blessed are you who weep now, for you shall laugh. Угу. Вот. То есть у нас написано
да,
утешиться.
Давайте переведем, да, для незнающих английский.
Да, да, значит, блаженны, ну, начало-то такое, да, блаженны плачущие, ибо они будут восмеются, да, да, они будут смеяться. Вот. И здесь мы видим, что как раз несколько такой другой перевод, вот, который, в принципе, действительно в контексте статической мысли имеет место быть. Потому что даже если мы посмотрим вот в предание, то, конечно, говорится в первую очередь о значении плача, но и понятно, потому что состояние праведника – это оплакивание своих грехов. Но, с другой стороны, это не просто вечное какое-то такое, вечное депрессивное состояние. Вот, а это такое вот, как вот радость на печали, да, то есть радость тоже есть. И здесь бы я хотел тоже привести такой пример, который касается из такого вот очень известного жития основателя монашества Антония Великого, который, вот он, мы знаем его такие вот именно мудрость, которая там дошла нам через добротолюбие, вот его аскетические труды, но вместе с тем вот такой эпизод из его жития. Значит, контекст такой, что вот был такой охотник, который, значит, как-то случайно оказался вот в местах, где молился Антоний Великий. Угу. Он устал, значит, сбился с дороги и решил в обитель Антония прийти, и вдруг увидел, что вместе с Антонием сидят еще его ученики за трапезой, сидят и смеются. Угу. И он смутился, вот, и тогда о своем смущении сказал как раз вот монаху Анахариту Антонию, и тот ему вот что ответил. Значит, вот он говорит, вот такой пример привел. «Положи, — говорит, — стрелу на лук свой и натяни его». Он сделал так. Старец ему говорит, еще сильнее натяни. Тот еще натянул. Он говорит, еще натяни. Охотник отвечал ему, если я сверх меры натяну лук, то он переломится. Тогда старец сказал ему, так и в деле Божием, если мы сверх меры будем напрягать силы братьев, то они скоро расстроятся. Поэтому необходимо иногда давать хоть некоторое послабление братьям. Угу. Вот, некоторое послабление братьям. Охотник, услышав это, пошел в умиление и пошел остаться с наседанием, а братья, укрепясь тем, возвратился в свое место. То есть мы видим, что смех, он как раз выступает как некое средство приключения, что ли, сознания. Да?
Это такой терапевтический эффект.
Терапевтический, да, который помогает и аскету тоже вот во время его, можно сказать, молитвы перенапряжения. Перенапряжения. Вот, вот так вот.
Да, вот здесь возникает пример. Вопрос, а как вообще, как примирить юмор, смех и благочестие? Действительно, все равно кажется, что аскеза – это совершенно несовместимое состояние со смехом. Нельзя быть смеющимся святым, думают многие люди, когда смотрят со стороны на христианство, потому что вот им кажется, что и сначала им кажется, что христианство угрюмо, а потом они за это же христианство и критикуют. Вот у Розанова, да, там замечательное
темный лик.
Темный лик, да, да, где говорится, что Христос не смеялся, и, в общем-то, действительно, смех никак с христианством не может быть связан. Это внешний взгляд на христианство, мне кажется. Но что бы мы могли изнутри возразить, как смех может помочь благочестию? Вот да, с одной стороны, это некая терапия, если мы смеемся над собой, видимо, это еще и смирение.
Да, это смирение, это борьба с гордостью как раз нашей, которая очень, на самом деле, актуальна во все времена. Потому что, как вот у святых отцов есть такой образ, они называют гордость матерью всех грехов. И сравнивают тоже такой вот образ античный с многоголовой гидрой гордость. То есть одну голову отрезаешь, и 10 вырастают сразу. То есть вроде бы сделал доброе дело, Вот, а сделала непонятно, как вот для себя там или для Господа, да, то есть по милости не подал, вот, и как ты ее подал, да, то есть для Господа ты подал, для нуждающегося или для того, чтобы сказать, а я подал милостыми, да, вот это уже и все получается, не получается тогда вот, в духовном плане. Вот. А вот именно смех, он в определенный момент помогает, действительно, такое самосмеяние с гордостью своей бороться, но смех, опять-таки, должен быть уместным. Потому, и здесь вот, конечно, опять Священное Писание как раз нам в помощь. Вот ну, книга «Экклезиаст» бессмертная, да, там 3 глава, 4 стих. «Время плакать и время смеяться». «Время плакать и время смеяться», «Экклезиасте» говорится. Вот, то есть всему свое время. То есть, на самом деле, действительно, есть, как мне кажется, вопрос касается... когда такой вот момент связан с литургией, там, вот здесь, конечно, замечание было совершенно верное, потому что ну, не место было как раз это. Но с другой стороны, вот именно в нашей жизни как раз, в обычной, вот, он может помочь, смех. Вот. И опять-таки, вот, это и в том же самом «Экклезиасте» говорится, например, в 3 главе, там, в 12 стихе, «И познал я, что нет ничего лучше, как веселиться и делать доброе в жизни своей». Вот, веселиться, да, и делать доброе в жизни своей. Вот, и похвалил я веселье. Вот, то есть, не нужно вот... дело в том, что такая, получается, однобокая позиция, которая сводится только вот к угрюмости, вот такому вот благочестию, именно без радости может человека неправильно сориентировать, в конце концов.
Я правильно понимаю, что, в принципе, с точки зрения... такого святоотеческого учения можно и нужно не только скорбеть над своими грехами, но иногда нужно и посмеяться над своими грехами, чтобы их преодолеть.
Потому... Да, да, да. Причем здесь бы я еще хотел бы, если время позволяет, еще сослаться вот на вот архиепископа Анна Шаховского. Вот у него есть книга «Апокалипсис мелкого греха». Вот, и он там различает два вида смеха. Он говорит, есть два смеха, светлый и темный. Вот. И вот что он пишет. «Добрым смехом можно бесшумно развеять тучи злобной спорливости, ненависти и даже убийства. Хорошим смехом восстанавливается дружба и семейный очаг». Вот. Но он говорит, с другой стороны, что есть и грязный смех, вот, который возникает после какой-нибудь насмешки над гармонией мира. Вот такие вот у него есть слова. И сравнивает он его, опять, ну, это вечный такой образ статический, с ножом, да, вот, там, то есть можно ножом убить, а может это как таким вот им скальпелем,
приготовить, да,
там, да, или спасти жизнь человека, да, во время операции. Да, вот такой вот. То есть сам по себе смех – это такой вот именно внешне, да, правильно, вот можно с Декартом согласиться, потому что все описал хорошо и правильно, то, что он как увидел, так и описал. Но что стоит за этим смех? Это, конечно, вот вопрос. Потому что если действительно, ну, есть опять-таки такие вот крайности, например, ну допустим, вот в православии это считается таким вот именно состоянием, таким, скажем, ну, измененным состоянием сознания, когда, допустим, такой есть феномен святого смеха. Вот, вот такой вот. Здесь вот православие...
Это когда святые смеются или что?
Это вот... Не-не, это вот когда вот люди...
Это... Поясните, у нас не все знакомы с харизматией.
Да-да-да, это просто есть харизматическое движение. Здесь, конечно, вопрос дискуссионный, да, но я буду стоять на православной позиции, что, в принципе, и понятно, да, потому что я же священник православный. Вот. Что вот это вот как раз те состояния, когда люди входят в такой в экстаз, да, они начинают смеяться, говорить там языками не теми, гласолалия такая, вот, английскими языками, которые никто не понимает. В православии это состояние не приветствует. Вот. Ну и, соответственно, вот тот смех, который в этот момент издается, он тоже его осуждает и считает, что это для христианина такое состояние опасное и предлагает его избегать. Вот. А в канонических правилах есть такое, вот, если, значит, не помню номер правила дословно, но такое сказано, если клирик посмеется больному или хромому, вот, то будет извержен.
Ну, вот это интересный контекст. И правильно, да, ведь...
То есть, и на самом деле такое получается неуместно. Почему ты смеешься над больным вместо того, чтобы получить? Ты же священник. Вот. А да, и писано дальше. Ну, тут не стоит его здесь обольщаться. Точно так же и мирянин. Вот. То есть, мирянин уже тоже на него налагается прещение. Потому что если ты смеешься над больным человеком, то это уже смех нехороший. То есть
вместо... Без любви, получается.
Без любви, да. Нет любви, да.
Ну вот раз вопрос зашел о священниках. Интересно, поскольку смех такое мощное оружие, вот интересно узнать, какова его роль в служении пасторском. Потому что, с моей точки зрения, если у священника нет чувства юмора, он профнепригоден, просто он не выдержит того бремени, которое каждый день ему нужно нести. Но как использовать юмор, смех в пасторском служении? Есть какие-то идеи по этому поводу, отец Алексей?
Ну, есть идеи, конечно. Значит, опять-таки, вот я бы не стал бы вот именно смеяться на богослужении. Сейчас уже, видите, после написанной работы я могу это сказать, да, после такого именно опыта практического. Вот. Но есть же, опять-таки, потом общение за трапезой, вот, такое общее. Или там, когда батюшки там встречаются между собой, начинают там делиться своими победами, поражениями, своим состоянием. Вот утешить можно, приободрить, какую-то шутку смешную рассказать, вот.
Какая самая смешная православная книга из современных, чтобы вот...
Из современных?
Образчик христианского юмора такой.
Значит, есть книга такая, значит, называется... Священник Михаил Ардов написал. Угу. «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни».
Вот рекомендуем тогда слушателям.
Да, вот. Священник Михаил Ардов, «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни». Там очень много моментов таких смешных. Вот. Он там набрал там их, собирал, он журналистка у него образование, он так очень много нашел. Очень такая книга бодрящая, бодрящая.
Я просто думаю вот о конфессиональном аспекте этого вопроса, потому что я не знаю, вот какая из конфессий самая смеющаяся. Мне кажется, что католики все-таки держат такое лидерство, самая такая радостная из конфессий, а замыкают этот круг, не круг, вернее, эту линию, к моему сожалению, протестанты. Все-таки протестантизм, он... по крайней мере, на самой заре своего развития, был чрезвычайно суров и не допускал никакого смеха. Я помню, когда-то читал работу Лесли Флина, но на русском, к сожалению, ее нету, «Служите Господу с весельем», она называется, посвящена истории христианского юмора вообще, в принципе. Там замечательное приложение в виде христианских анекдотов за все века истории христианства. Но он там приводит интересную историю. История про Джона Ньютона, знаменитого создателя гимнов, вот, гимна «Благодать», который поют во всем мире. И вот однажды он шел со своим приятелем мимо собора, увидел рядом с собором лошадь, запряженную в телегу, и сказал этому приятелю: «Смотри-ка, лошадь, а если блоха была размером с лошадь, она бы смогла перепрыгнуть собор». Они посмеялись, пошли дальше, но эта шутка получила распространение. В итоге его вызывают на совет церковный и говорят: «Почему ты позволил себе шутку, не способствующую к назиданию?» Вот. Устраивают ему выволочку, но в итоге, значит, его все-таки простили, потому что решили, что он был на грани смехотворства, но все же удержался, так как его замечание было плодом рассуждений, а не безрассудства.
Какая тонкая грань.
Да, да, ну вот такое серьезное отношение к юмору, к смехотворству. Мне кажется, что в рамках каждой конфессии есть вот эти полярные позиции. И среди православных есть те, которые не позволят себе и улыбки, не то что там смеха. А есть те, кто будут вполне радостно смотреть на жизнь среди протестантов, среди католиков.
Да, вот есть, да, да, согласен, согласен, есть, конечно. Вот и здесь, мне кажется, ну вот как время плакать, время смеяться, да, действительно, во всему свое время. Вот. И Ну, мне отрадно, что православие находится в такой золотой середине.
Да. Будем думать
так. Будем надеяться, да, что так.
Да, да, да. Вот. А если уж говорить вот о шутках в Писании, мы уже какие-то упомянули, есть ли действительно примеры шуточного в Библии, смехового?
Ну, вот о смехе, допустим, говорится, о смехе, например, говорится следующее, что... Вообще, вот в Псалтире, например, трижды говорить о смехе Бога.
Угу.
Вот так вот даже. Вот. То, что он смеется над народами, которые строят заговоры против помазанника, да, Псалом 24. Смеется над грешниками, знаешь, что их ждет несчастье. Вот такое, да, Псалом 36:13.
Ну, там это как-то не воодушевляет.
Да. Вот. И смеется, а Псалом призывает его, значит, посмеяться над врагами, да, вот Псалом 58:9. Вот. То есть здесь смех, это как вот пишет толкователь, означает, что истина одержит верх. Вот. Вот такой момент. А потом еще есть в Ветхом Завете мы встречаем такой момент, когда Ветхозаветный праведник был назван в честь именно смеха, да, Ицхак в переводе смех означает.
Угу.
Вот, там получилось, когда были ангелы пришли к Аврааму, вот, и сказали, что Сара должна родить, она уже была в возрасте. Она засмеялась, что, потому что считала, что это невозможно. И они сказали, что вот у тебя родится тогда ребенок, зовешь его смех, так назвали, да, смех. Вот такой момент. Потом.
А вот интересно, интересно, что Сару вроде как ангелы отчитывают за то, что она посмеялась, такой смех неверия. А об Аврааме тоже говорится, что он засмеялся, когда ему говорят, что да, Бог ему говорит, что от него будут многочисленные потомки. В Библии говорится, он пал на лицо свое и засмеялся. Но там никакого упрека не звучит. То есть, вот, видимо, есть смех веры и смех неверия.
Да, да, вот видите, то есть они. Хотя, видите, вместе они, да, Авраама, Сара, вот как все по-разному так получилось. Вот, да, вот действительно, вот в Экклезиасте много, опять-таки, я несколько таких вот фраз привел. Но вот это самое главное, вот мне кажется, время плакать и время смеяться, она такой очень здорово дифференцирует, потому что получается, что безудержный смех такой, как вот говорят, гомерический, да, вот он здесь на самом деле может взять и в минус встать, вот. Для жизни. Здесь сторонники вот такого строгого благочестия будут правы. Вот, как и сторонники нестрогого тоже. Да, вот. Да. А с другой стороны, вот когда смех есть, вот, но в меру, он дает возможность действительно человеку, вот как мы видим на святоотеческих примерах, вот, и даже и помочь ближнему, то есть возлюби ближнего, вот, взял, утешил ближнего, то есть, получается, его как-то воодушевил. Вот, или с помощью... Тоже, знаете, еще такой момент замечал, что с помощью смеха на самом деле можно даже человеку на что-то указать.
Угу.
То есть не так вот занудствовать, ходить, говорить, что здесь вот так, а здесь вот так, вот, а как-то вот именно укажешь с помощью вот такого вот намёка. Вот. И тот, кто умеет между строк читать, тот поймет. Например, там Авва де Сефия давал там различные поручения своему послушнику, такие нелепые совершенно, для того, чтобы обличить его высокоумие. Вот. Или там еще, не помню, тоже один подвижник говорит, что как хорошо, что Господь пришел в свое время, он дал всего 10 заповедей, потому что если бы он пришел сейчас, то эти александрийские богословы придумали бы их тысячу. Вот, да, то есть вот так вот тоже, с одной стороны, такие резкие слова, да, вот, но с другой стороны, получается же действительно, нет, зачем так сущность без необходимости увеличивает, вот, а вот такое вот как раз имеет место быть. Вот, и такое вот указание смеховое на это может помочь, на самом деле. Вот. И мне кажется, опять-таки, что если, да, даже если мы еще как бы там и дальше посмотрим, то ну, об этой теме, конечно, много говорить можно, но хочется надеяться, что у нас еще какие-то появятся такие моменты, которые могут нас тоже каким-то образом воодушевить. Ну вот, например, вот как раз, ну это не реклама, фильм.
Угу.
Вот выходил недавно фильм «Монах и бес». тоже такой очень он... Ну, там разные есть мнения, вот, но я смотрел вот он, его вместе с молодежным сообществом, с нашим, и я видел действительно какая-то такая, такая самоирония, которая очень многих именно вывела из состояния какого-то уныния, депрессии, такой вот именно печали не по Богу. Потому что есть печаль по Богу, а есть печаль вот именно
мирская,
вот, мирская, да, такая греховная. Вот. И вот из этого состояния вывели. И замечательный, конечно, такой пример самоиронии, вот, который очень хорошо бодрит. Хочется надеяться, что еще потом какие-то работы появятся такие. Чем больше у нас, в принципе, будет, но только если только такое будет выходить, здесь тоже нужно понять, что всему свое место. Если будет только один смех, то это уже, друзья мои, не туда. Вот. Поэтому важно, чтобы у нас еще и было время именно на духовно-нравственное возрастание, которому смех может отчасти помочь, но вот если будет только он один, то это будет немножко уже перебор.
Ну вот наша передача подходит к концу. Отец Дмитрий, ваше пожелание нашим радиослушателям в контексте нашей программы, что бы вы хотели сказать?
Хочется сказать, как сказать... Хочется много сказать, но я не скажу.
Да. Мы расстаемся, смейтесь над собой.
Просто смеемся и уходим.
Да. Все, всего доброго. До свидания.